В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных заболеваниям органов пищеварения. И сегодня я предлагаю вашему вниманию разговор, посвященный заболеваниям кишечника. Безусловно, в одну передачу, как это часто бывает, не всегда удается уложить полностью всю информацию достаточно глубоко и систематически, но мы с вами дополняем наши передачи постоянно, отвечаем на ваши вопросы, узнаем, что вас интересует, и информацию, которую предлагаем вас, углубляем и развиваем те школы, которые на наших передачах посвящены темам, различным темам заболевания, темам профилактики. Ну и заболевания кишечника, как я многословно сказал, достаточно широкая, разнообразная тема, связанная с тем, что вообще анатомический кишечник делится на тонкий и толстый. И в каждом из этих отделов есть свои заболевания, даже по локализации, но даже по разным отделам кишечника могут присутствовать различные заболевания и по характеру, и по структуре, и по факторам, вызываемых это заболевание, и по различным факторам, которые лежат в основе развития этой болезни. Ну, например, болезни тонкого кишечника настолько разнообразны, что такое понятие единое, как хронический энтерит, то есть хроническое воспалительное заболевание тонкого кишечника, оно само в себе содержит несколько болезней. И хронический энтерит – это практически подгруппа заболеваний. К сожалению, болезни тонкого кишечника достаточно сложно диагностировать, достаточно сложно устанавливать точную причину, которая приводит к изменениям в тонком кишечнике, по одной простой причине, что диагностические возможности, которые располагает медицина, они реализуются и на практике достаточно сложно. Ну, для примера, если болезни желудка достаточно хорошо диагностируются с помощью эзофагогастрододеноскопии, то есть нужно сделать эзофагогастрододеноскопию и осмотреть глазом с помощью аппарата и врача желудок и поставить диагноз, то для проведения эндоскопического исследования тонкого кишечника существуют специальные аппараты, энтероскопы, но процедура практически как малая операция, занимает достаточно много времени, требует огромного опыта и больших усилий, и, как правило, диагностика сопряжена с техническими и определенными другими сложностями, поэтому диагноз устанавливается, как правило, с течением определенного времени при грамотном выполнении всего алгоритма диагностических процедур. Но вместе с тем заболевания тонкого кишечника, они имеют определенные симптомы специфические, которые действительно должны настораживать человека и направлять его в рамках правильных этапов диагностики. Тонкий кишечник, по сути своей, это один из наиболее важных отделов желудочно-кишечного тракта, в котором происходит процесс пищеварения. Изучая болезни пищевода, желудка, поджелудочной железы, мы с вами говорили, что в каждом из этих разделов желудочно-кишечного тракта происходит определенный этап пищеварения. В частности, в желудке за счет выделения пепсина и соляной кислоты происходят в основном начальные процессы переработки белка. В 12-перстной кишке, как начальном отделе тонкого кишечника, уже начинаются более сложные процессы пищеварения. В этом отделе происходят начальные этапы, которые способствует не только пищеварению белка, но и жиров и углеводов. Поджелудочная железа сама по себе во многом помогает пищеварению в тонкой кишке, потому что, собственно, она выделяет сок поджелудочной железы, и он как раз участвует в пищеварении белков, жиров, углеводов. Но сам процесс, основной процесс пищеварения происходит именно в тонком кишечнике. Благодаря тому, что в нем работают ферменты поджелудочной железы, продолжается процесс переработки белка. В тонком кишечнике вырабатывается огромное количество кишечных ферментов. Та же самая кишечная липаза, которая продолжает процесс переработки жиров. И, собственно, я объясняю функцию тонкого кишечника в первую очередь для понимания, что если возникает заболевание тонкого кишечника, то это сопровождается, как правило, двумя основными синдромами. Первый синдром нарушенного пищеварения, когда не происходит адекватного расщепления белка, жиров и углеводов, и если этого адекватного расщепления не происходит, то продукты пищеварения, они, собственно, покидают желудочно-кишечный тракт в непереваренном виде, формируется у человека обильный, частый стул. Это именно характерный симптом для патологии тонкого кишечника, частый обильный стул. И второй синдром – это синдром нарушенного всасывания. Если белок не расщепляется до аминокислот, если жиры не расщепляются до мелких составных частей, если сложные сахара не расщепляются до глюкозы и других мелких составных простых углеводов, они не всасываются в кишечнике, а раз они не всасываются, то возникает процесс белково-энергетической недостаточности, дефицита питания, истощения, кахексия, потеря веса в первую очередь как основной маркер, как основной фактор, сопровождающий и показывающий, что происходит невсасывание в организме питательных веществ. Вот основные клинические симптомы заболевания тонкого кишечника. Вот как пример, одно из наиболее частых заболеваний, которое поражает тонкую кишку, это, собственно, целиакия. Это хроническое прогрессирующее заболевание, характеризующееся непереносимостью глютена. Это белок, который содержится в злаках. И это злаки пшеницы, ржи, овса. Человек, употребляя, соответственно, вот продукты, содержащие пшеницу, рожь или овес, он в результате тех патологических процессов, которые происходят при целиакии, имеет как раз симптом нарушенного пищеварения, переваривания и симптомы нарушенного всасывания как таковое. Основные вот, клинические симптомы очень характерны при целиакии вот именно для поражения тонкого кишечника. Сама по себе целиакия ранее считалась достаточно редким заболеванием, хотя, в общем, среднее значение, ну, нельзя сказать, что это очень частое заболевание, но среднее значение достаточно и нередко, где-то у одного человека на тысячу может это заболевание встречаться. Поэтому, грубо говоря, в миллионном городе, значит, как минимум около тысячи человек могут страдать этим состоянием и заболеванием. Причем в развитых медицинских системах, там, где диагностика этого заболевания поставлена очень хорошо, можно наблюдать, насколько большую роль целиакии уделяется в системе здравоохранения. Например, люди, путешествующие, часто посещающие Европу, нередко с удивлением приезжая рассказывают, что обязательно в любом магазине крупном продаются специальные продукты для человека, страдающего целиакией. Обязательно есть торты для больных с целиакией, мороженое, отдельная выпечка, отдельные совершенно продукты, которые не содержат как раз пшеницу, рожь или овес. Ну, достаточно просто взглянуть на нашу жизнь, и мы увидим с вами, что злаки, содержащиеся в различных продуктах, пшеница, рожь или овес, они составляют наше очень традиционное питание, занимают большую долю продуктов, которые мы употребляем, практически все кушают хлеб, макаронные изделия, другие хлебобулочные изделия, содержащие вот соответствующие злаки. И поэтому вот риск, скажем так, при наличии тех или иных особенностей иметь это заболевание, он, в общем-то, достаточно немаленький. Ну, здесь не надо заранее пугаться, в связи с незнанием состояния и болезни целиакии, о том, что именно целиакия является следствием употребления хлебобулочных изделий. Здесь ситуация намного сложнее и, с одной стороны, безопасней. Дело в том, что целиакия развивается у людей исключительно с генетической предрасположенностью, с наследственной предрасположенностью, но коварство в том, что оно может, предрасположенность к этому заболеванию, дремать, скажем, у родителей, у бабушек, дедушек и проявляться через несколько поколений. Поэтому здесь не нужно удивляться ситуации, когда, допустим, у ребенка выявляют целиакию, у родителей его нет, и человек говорит: ну, о чем вы говорите, какая генетика, значит, вот это все никак не проявляется. Это сложная генетическая передача материала. Для того, чтобы заболевание возникло, необходимо, чтобы встретились определенные гены от родителей. А если у родителей, скажем, этот ген присутствует в определенной форме, не приводящей к болезни, то человек может и не болеть этим состоянием и заболеванием. Это факт, это нужно, собственно, понимать. Именно наследственная предрасположенность. Но вот наследственная предрасположенность реализуется, конечно, при употреблении, вот, скажем, белка, злаков, пшеницы, ржи или овса, то есть, собственно, глютена, как по-медицински, собственно, это называется как такова. Есть различные формы целиакии, это я все привожу целиакию как пример, на самом деле, заболевания тонкого кишечника, хотя огромное количество хронических энтеритов, воспаления тонкого кишечника могут быть и не связаны с целиакией, поэтому здесь нужно понимать в общем проблему и обратить внимание на те симптомы, которые беспокоят человека, для того, чтобы правильно пройти диагностический поиск и эффективное лечение, но вместе с тем и расширяя кругозор, понимать, что есть и такие вот особые состояния заболевания, требующие обследования, причем целенаправленного, потому что просто сделать исследование кишечника и сказать, у вас есть целиакия или нет, невозможно. Нужны специальные целенаправленные тесты именно на это заболевание для того, чтобы его подтвердить и проводить терапию. Основные клинические варианты целиакии – это так называемая первая типичная кишечная форма. То есть типичная кишечная форма содержит именно те два основных синдрома, о которых мы с вами говорили: синдром нарушенного всасывания и синдром нарушенного, соответственно, пищеварения. Синдром нарушенного всасывания, собственно, заключается как раз в том, что непоступление тех или иных субстратов пищеварительных приводит у человека к потере массы тела, к дефициту витаминов, к дефициту особенно жирорастворимых витаминов, которые всасываются при определенной, собственно, ситуации пищеварения. Для этого требуется адекватное и правильное всасывание жиров. Почему? Потому что при целиакии за счет наследственной предрасположенности и иммунной реакции организма поражается, собственно, слизистая тонкого кишечника, ворсины, через которые происходит всасывание питательных веществ, они утрачивают свою функцию, происходит их атрофия, и сам факт пищеварения он, и всасывания, он резко затрудняется, потому что при целиакии фактически тонкая кишка начинает работать как пищеварительный орган, и орган, который всасывает питательные вещества, с годами все хуже и хуже. Но помимо типичной формы, когда есть скажем, кишечные симптомы, частый жидкий стул, потеря массы тела, дефицит витаминов, микроэлементов и других составляющих. Есть и латентная форма, когда у человека стул может быть один или два раза в день, он, в общем, на самом деле не испытывает такого большого кишечного дискомфорта, но с течением времени у него не набирается масса тела, он, в общем, так вот, астенического телосложения, масса тела у него может с годами и постепенно прогрессировать, но если он не обращает на это внимание и не лечится, не устанавливается диагноз, то симптомы могут и дальше на самом деле протекать. Есть так называемая стертая форма, атипичная, когда диагноз целиакии устанавливается по тем или иным изменениям, характерным, скажем, для различных специфических кожных состояний. Целиакия может сочетаться с рядом тех или иных специфических дерматологических изменений в организме человека. Ну, а обследование, если у человека есть малейшее подозрение на целиакию, оно включает в себя традиционно два этапа. Первый этап – это так называемый общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимические тесты, как таковые, капрограмму. Ну и целенаправленные специализированные исследования на, собственно, вот подтверждение этого диагноза. То есть, если человеку эти исследования специально не проводятся, то диагноз целиакии, собственно, исключить или подтвердить и не удается. Это ряд достаточно широко известных тестов, так называемые антитела к глиодину, антитела к эндомизию, антитела к тканевой трансглютаминазе. В общем, врачи этот термин очень хорошо знают, популярно, они известны, но нужно это заболевание искать целенаправленно, потому что, вот, исходя из общей клинической картины, каких-то особенностей и подозрений очень редко удается выявить, собственно, у человека. Один важный момент, который бы я хотел, собственно, еще донести до вас в качестве расширения кругозора, это то, что до недавнего времени считалось, что целиакия в основном детское заболевание, и диагноз этот ставится в детстве, и, в общем, это в основном проблема педиатрической службы, службы детских заболеваний. Но вместе с тем, последние годы широкое применение современных тестов и грамотные углубленные исследования показывают, что очень нередко это заболевание выявляется и в среднем, и в пожилом возрасте, поэтому здесь, безусловно, нужно быть очень внимательным к диагностике. Но вместе с тем, подводя итог такой краткий по заболеваниям тонкого кишечника, хочу отметить следующие моменты. Первое – это общность симптомов, которые поражают тонкий кишечник. Это частый жидкий стул и потеря массы тела, потеря тех или иных концентраций витаминов и микроэлементов в организме. Обследование должно быть целенаправленным, идеально, конечно, у специалиста-гастроэнтеролога для того, чтобы, как мы говорим, методом скрининга, методом подбора, иногда методом широкой диагностики, когда перебираются различные заболевания, исключить те или иные состояния, исключаются, скажем, синдром избыточного бактериального роста, исключается в том числе и целиакия, которую в качестве примера мы с вами разобрали для ситуаций, связанных с заболеванием тонкого кишечника. Основная мысль, которую я хотел бы донести для вас, то, что болезнь тонкого кишечника требует целенаправленного обследования и искусство диагностики, методов, которые применяются нечасто на первом этапе из-за их сложности и применяются, безусловно, уже на специализированном приеме в зависимости от тех или иных изменений состояний, которые у человека выявляют и, собственно, находят. В отличие от заболевания тонкого кишечника, заболевания толстого кишечника, они имеют некоторую другую клиническую картину, некоторые другие клинические специфические симптомы. В частности, ну, толстая кишка, основной функцией ее является процесс эвакуации кишечного содержимого, формирования кала, его эвакуация и участие в некотором обмене витаминов и микроэлементов. Но такой глобальной роли в пищеварении толстая кишка не несет. То есть в толстой кишке не происходит уже всасывание белка, жиров, углеводов. Там происходит обмен микроэлементов, жидкости. И поэтому клинические симптомы поражения толстого кишечника отличаются тем, что при поражении толстого кишечника, как правило, крайне редко возникает, если не происходит осложнение заболевания, потери массы тела, истощение человека. Основными симптомами патологии толстого кишечника является, как правило, также нарушение стула. Причем, если при поражении тонкого кишечника стул, как правило, обильный, частый, но не избыточно частый, как правило, это 4, 6, 8 раз редко в день, то при заболевании толстого кишечника стул может быть значительно чаще, он менее обильный, и патологические примеси, которые возникают при формировании стула и наблюдается врачом, такие как кровь в стуле, как правило, более характерны для патологии толстого кишечника, хотя здесь, безусловно, ситуация клиническая, она не может быть такой, знаете, основополагающей. У каждого человека свои могут быть симптомы, и похожие, и не похожие, и близкие, и различные. Но вместе с тем патология толстого кишечника, она встречается значительно чаще, чем патология тонкого кишечника. Например, если брать заболевания, связанные с функциональным нарушением работы толстого кишечника, такое заболевание, как синдром раздраженного кишечника, хотя это заболевание связано и с поражением моторики и тонкой кишки, то есть это заболевание более глобальное, но, собственно, синдром раздраженного кишечника встречается где-то у 10, как минимум, процентов населения, и практически каждый десятый, как показывает статистика, может иметь те или иные симптомы, характерные для вот синдрома раздраженной кишки, как болезни глобальной, функциональной. Это очень важно, собственно, помнить, потому что очень часто этот диагноз не до конца понимается, этот диагноз очень часто перепроверяется, и это приводит к тому, что если человеку неправильно объясняет суть и структуру заболевания кишечника, он с вопросами посещает много-много врачей и, не находя ответа, в общем, к сожалению, получает стресс, и это, безусловно, накладывает уже вторичный отпечаток от болезни, человек начинает еще больше переживать, хотя большинство функциональных заболеваний во многом связаны с состоянием нервной системы как таковой. Но если о функциональных заболеваниях кишечника мы поговорим в следующей передаче. Сейчас я хотел бы вкратце сказать, может быть, не об очень частом заболевании, но заболевании, которое, к сожалению, очень сильно увеличивается по распространенности. Речь идет о воспалительных заболеваниях кишечника. Это так называемый язвенный колит и болезнь Крона. Если подвести определенную такую еще черту или комментарий по поводу сегодняшней передачи, то в основном мы говорим сегодня об органических заболеваниях кишечника, а в следующей передаче мы поговорим о функциональных заболеваниях кишечника. Это важное разделение. Органические заболевания – это заболевания, которые повреждают орган, в них происходит воспаление или образование эрозии, или язвы, или других структурных изменений. При функциональных заболеваниях не происходит повреждение органа, нарушается, как правило, функция и ритм. При органических заболеваниях есть угроза здоровью, иногда жизни человека, а при функциональных заболеваниях нет никакой угрозы для жизни человека, есть только нарушение качества жизни, и это, безусловно, накладывает определенный отпечаток. Воспалительные заболевания кишечника, язвенный колит или болезнь Крона, к сожалению, болезни, при которых первопричина не установлена, невозможно выявить какой-то фактор, который приводит к этому заболеванию. Но с точки зрения современной науки известно, что эти болезни, как и целиакия, имеют определенную такую достаточно выраженную наследственную предрасположенность. Есть выявленное огромное количество генетических мутаций, которые предрасполагают к развитию язвенного колита, болезни Крона. Но вместе с тем, опять же, такой прямой наследственности нет, то есть не обязательно, что у ребенка, у которого выявляют это заболевание, родители болели, хотя такие факторы встречаются, и они могут присутствовать. Суть воспалительных заболеваний кишечника заключается в развитии так называемой аутоиммунной реакции, то есть собственный иммунитет в результате тех или иных ошибок воспринимает структуры кишечника как чужеродные и начинает формировать против них иммунное воспаление. Это очень важный момент с точки зрения понимания аутоиммунное состояние развития воспалительных заболеваний кишечника. Но наиболее часто встречается язвенный колит среди воспалительных заболеваний кишечника, хотя сам по себе язвенный колит и имеет единое название, но современные ученые настаивают на том, что это собирательное понятие, и двух пациентов с одинаковым состоянием под одним диагнозом язвенный колит представить невозможно, потому что это может быть заболевание, которое повреждает только лишь прямую кишку, это может быть заболевание, которое поражает левые отделы толстой кишки, это может быть заболевание, которое поражает и весь толстый кишечник, так называемый тотальный язвенный колит. Первопричиной или пусковым моментом для развития заболеваний могут быть и перенесенные кишечные инфекции, и острые, и тяжелые стрессы, и перенесенная вирусная инфекция, но не они являются вот исключительно причиной, они, как правило, являются только толчком, который формирует развитие иммунной реакции. Реакции воспаления в кишечнике, сопровождающиеся образованием или эрозии, это поверхностные повреждения, поверхностные дефекты слизистой толстого кишечника или, собственно, глубокие язвы, повреждения уже не только слизистой, но и подслизистого слоя, вплоть до мышечного, за счет как раз иммунного воспаления. Болезнь может начаться, собственно, в любом возрасте, но она имеет достаточно типичную клиническую картину – частый жидкий стул с кровью. Если этот симптом есть, то это обязательно повод для того, чтобы исключить в том числе и язвенный колит. На практике, безусловно, значительно чаще частый жидкий стул у человека формируется в результате или пищевого отравления, или кишечной инфекции, если говорить с точки зрения распространенности в популяции. Но, как правило, кишечная инфекция крайне редко, значит, сопровождается появлением крови в стуле. Это не типичный симптом для кишечной инфекции, хотя может быть. Но наиболее часто кровь в стуле – это как раз вот язвенный колит. Если говорить о хронических воспалительных заболеваниях кишечника, хотя, безусловно, кровь в стуле вообще считается симптомом тревоги, требующим исключения как проктологических заболеваний, так и онкологических заболеваний, поражающих, собственно, толстый кишечник. Но беседы, посвященные онкологическим заболеваниям желудочно-кишечного тракта, у нас еще впереди, мы посвятим ряд передач, собственно, этому состоянию. Поэтому, безусловно, пока я хотел бы только указать на ряд важных моментов, которые пропустить никак нельзя. Итак, основные клинические симптомы язвенного колита – частый жидкий стул с кровью. Может быть и повышение температуры, может быть и симптом боли в животе, но они, как правило, не характерны и встречаются не у всех на самом деле пациентов. Основные методы диагностики. Основной метод диагностики человека, у которого возникает частый жидкий стул с кровью, это обследование кишечника. Это обязательно ректоромоноскопия, это обязательно колоноскопия. Очень часто люди эти процедуры, ну, понятно, почему недолюбливают, потому что процедура может сопровождаться определенным дискомфортом, сама по себе подготовка требует времени, и она не очень комфортная, эта процедура, хотя, безусловно, не стоит слушать рассказы всех людей, которые рассказывают, что процедура крайне болезненная, ее нельзя перенести, при современной аппаратуре, тем более при достижениях современной анестезиологии, когда проводит эту процедуру под легким внутривенным наркозом, процедура переносится очень комфортно и безопасно, поэтому, если есть показания, нужно, безусловно, следовать диагностике, следовать всем этапам обследования человека, а ни в коем случае не прятаться от, собственно, ну, неприятной, но процедуры как таковой, тем более, что она крайне важна, только с помощью нее можно поставить диагноз, и с помощью после этой процедуры, с помощью выявленного диагноза можно правильно определить тактику и стратегию ведения, собственно, человека. Колоноскопия сама по себе – это процедура, суть которой заключается в эндоскопическом исследовании с помощью волоконной оптики толстого кишечника. То есть, собственно, эта процедура, она технически немножко сложнее, но близка к эзофагогастродуоденоскопии. Также происходит осмотр, собственно, определенного отдела кишечника. Сам по себе этап подготовки колоноскопии включает единственный этап очистки кишечника. В настоящее время появилось, ну, порядка, наверное, 10 различных очень эффективных препаратов, с помощью которых можно эффективно очищать кишечник. Это или так называемые макроголи, это специальные солевые растворы. И практически без клизмы человек, выполняя инструкции по применению этого препарата, накануне кишечник очищает очень эффективно, и это, безусловно, повышает качество проведения колоноскопической процедуры. Вообще колоноскопия, если мы заговорили о важном этом этапе диагностики при заболевании кишечника, она, безусловно, проводится не только при уже выявленных симптомах у человека, но во всем мире существует новая стратегия по проведению колоноскопии у людей старше определенного возраста. И в России приняты рекомендации, которые настоятельно предлагают человеку провести колоноскопию старше 48 лет, независимо от наличия симптомов. А если симптомы есть, то колоноскопию проводить нужно обязательно. Связано это в первую очередь с достаточно высокой распространенностью рака толстого кишечника, который при таких плановых колоноскопиях при определенном возрасте можно рано выявить, очень эффективно он лечится, и, безусловно, ситуация контроля возможна только с помощью вот широкого диагностического такого вот приема у людей определенного возраста. Тем более нужно проводить колоноскопию у людей, у которых родители, близкие родственники страдали или болели, или болеют колоректальным раком, для того, чтобы на самом деле рано выявить болезнь. Очень часто колоректальный рак, рак толстого кишечника, он формируется из мелких полипов толстого кишечника. Эти полипы растут очень долго, годами, десятилетиями до перехода в рак. И если вовремя провести колоноскопию, удалить эти полипы, то фактически у человека снижается невероятно до нуля, вероятно до нуля, значит, риск развития колоректального рака, рака кишечника, вот из формирующегося из этих таких полипов кишечника, так называемых аденоматозных полипов кишечника, которые могут быть плацдармом для развития рака кишечника. Поэтому, безусловно, диагностика, которую применяют при заболеваниях кишечника, она применяется на разном уровне, по разным показаниям, и при наличии симптомов она является обязательно, но и без наличия симптомов я объяснил, насколько важной при определенном возрасте может быть проведение колоноскопии. Других специфических методов диагностики, которые бы заменили колоноскопию, нужно честно признаться, нет. Есть методы, такие как компьютерное исследование толстого кишечника, есть рентгенологические исследования толстого кишечника, такие как ирригоскопия, но они, к сожалению, не могут полностью заменить колоноскопию по одной простой причине, что эта процедура способна не только провести осмотр кишечника, но и осуществить удаление полипа, но и взять биопсию из участков, которые могут содержать воспаление или быть измененными и требующим дообследования с помощью гистологического исследования. Это очень важные моменты и процедуры, которые есть. Основные моменты, которые необходимо помнить в рамках лечения пациентов с органическими заболеваниями кишечника. Лечение сугубо индивидуальное, и там нет общих подходов, скажем, как подходы при различных состояниях желудка, как подходов при различных заболеваниях поджелудочной железы. При болезнях кишечника все зависит от диагноза. Если у человека установлена целиакия при, скажем, вот тех симптомах, которые мы вышли с вами перечислили, то единственное средство лечения – это отказаться от хлебобулочных изделий, содержащих пшеницу, рожь и овес. Это основное лечение. И болезнь отступает, и человек может жить абсолютно спокойно, потому что без приема этих продуктов у человека полностью происходит восстановление кишечника. Правда, если диагноз не слишком поздно установлен, тогда требуется еще дополнительная все-таки заместительная терапия. Если речь идет о воспалительных заболеваниях кишечника, то, безусловно, здесь нужно четко понять, что это такие достаточно сложные заболевания, которые должен вести врач с опытом. То есть вести просто на участке у терапевта или у фельдшера эти заболевания, как правило, затруднительно. Ну, на примере Свердловской области созданы специальные центры, которые занимаются воспалительными заболеваниями кишечника. Если у человека есть подозрение на это заболевание, то в городе Екатеринбурге он имеет полное право и должен обратиться в 33-ю больницу, которая располагается на Заводской, 29. Если человек проживает в области, то он обращается в областную больницу. Колопроктологическое отделение областной больницы специализируется как раз на ведении пациентов с язвенным колитом. Там лечение достаточно специфическое, и препараты, которые применяют при этом заболевание и выписывается исключительно по рецепту, поэтому, безусловно, нет смысла вести, собственно, разговор о препаратах при лечении этих состояний и заболеваний. Что касается рекомендаций по питанию, то здесь, безусловно, следует отметить, что те диетические рекомендации, которые существовали ранее по лечению болезни кишечника, они серьезным образом пересмотрены и упрощены. Я имею в виду речь об органических заболеваниях кишечника как такового. Основные вопросы диеты в целиакии связаны с подбором продуктов человеку, не содержащих пшеницу, рожь или овес. Вот и основная идея диеты при целиакии. Основная диета при воспалительных заболеваниях кишечника направлена на создание функционального покоя для кишечника. Как правило, в период обострения человеку не рекомендуют грубую клетчатку, то есть это свеклу, капусту, морковь, значит, различные, значит, другие овощи и растительные, собственно, продукты, которые за счет того, что плохо перевариваются, могут давать дополнительную нагрузку на и так воспаленный кишечник. А в остальном все другие продукты применяются индивидуально по переносимости. Человек может кушать и рыбу, и мясо, и курицу, и различные составляющие нормального здорового питания для человека. Но в зависимости от формы, опять же, поражена ли только толстая кишка, я имею в виду прямая кишка, или весь кишечник, вариации в диете могут быть у человека совершенно разнообразны. Что не стоит делать при заболеваниях толстого кишечника? Это крайне нежелательно лечиться травами, потому что на самом деле травы имеют определенную эффективность только при функциональных заболеваниях кишечника. При органических заболеваниях кишечника они несут, к сожалению, даже риск обострения состояния заболевания. Ни в коем случае нельзя принимать минеральную воду, потому что она здесь не носит какого-то лечебного свойства и не помогает пациентам при этом состоянии заболевания. Крайне нежелательно людям с заболеванием кишечника в период обострения менять климат, особенно на жаркий климат, климат с избыточным, собственно, инсоляцией, то есть солнечные ванны и смена климата, я имею в виду переезд в регионы, которые обладают большей инсоляции по сравнению, скажем, со Свердловской областью крайне нежелательно, потому что это может спровоцировать ухудшение иммунных реакций как таковых. Не у всех, но у части пациентов это возможно. Нужно быть крайне аккуратным людям с органическими заболеваниями кишечника в рамках гигиенических мероприятий, потому что любая кишечная инфекция, любое пищевое отравление могут дать обострение состояния и ухудшение его течения. Поэтому гигиенические мероприятия по поводу приема продуктов только свежих, только в отварном виде, естественно, гигиенические мероприятия по поводу мытья рук и профилактика кишечных инфекций в период путешествия, она имеет очень и очень важное значение для вот данных состояний, для данных заболеваний. Тема, которую мы посвятили органическим заболеваниям кишечника сегодня, нами, я надеюсь, раскрыта. Если будут вопросы, обязательно звоните, мы постараемся более подробно на них ответить. В следующих передачах мы посвятим разговор функциональным заболеваниям кишечника. Я с удовольствием в конце передачи хотел бы ответить на два вопроса, которые пришли к нам в студию. Первый вопрос прислал нам Юрий Михайлович из города Екатеринбурга. «Уважаемый Игорь Борисович, у меня покалывает и немеет подошвы ног, особенно по утрам. По вашему мнению, какова причина этого и как лечить? Может ли влиять на это, скажем, аденома предстательной железы?» Уважаемый Юрий Михайлович, ну, маловероятно, что на самом деле аденома здесь играет определенную роль. Здесь, безусловно, чаще всего играют роль два фактора. Или это нарушение, скажем, возбудимости по нервным окончаниям, то есть так называемая полинейропатия. Это характерно для людей, страдающих диабетом, для людей, страдающих заболеваниями позвоночника, особенно от поясничного остеохондроза как такового. И вторая, как правило, причина – это могут быть сосудистые недостаточности, то есть это или атеросклероз, собственно, нижних конечностей или варикозное расширение вен нижних конечностей. Что целесообразно сделать? Я бы начал, конечно, с обследования у сосудистого хирурга, сделал ультразвуковую доплерографию, значит, сосудов нижних конечностей, хирург бы осмотрел, есть или нет варикозное расширение вен, и, соответственно, начал бы лечение, если есть те или иные изменения вот сосудистого фактора. Ну и параллельно прошел бы консультацию невролога для оценки рефлексов, проходимости, собственно, нервных окончаний и на предмет остеохондроза и, соответственно, направления в зависимости от тех или иных диагностических процедур. Но, безусловно, Юрий Михайлович, прежде чем как бы специализированные какие-то обследования проводить, нужно сделать профосмотр в виде общего анализа крови, общего анализа мочи, кардиограммы, флюорографии и биохимического теста для того, чтобы, собственно, исключить еще и сопутствующие или параллельные состояния и заболевания. И второй вопрос прислали нам в студию. Впереди Великий пост. Скажите, как правильно поститься, чтобы не пострадала поджелудочная железа? Ну, в этой ситуации, уважаемые радиослушатели, хочу напомнить, что, безусловно, два очень важных момента нужно соблюдать. Это, безусловно, благословение и, безусловно, если есть хронические заболевания, совет врача компетентного в рамках вот вашего заболевания, в том числе и в отношении соблюдения поста. Если говорить о страдает или не страдает поджелудочная железа во время поста, я могу сказать как гастроэнтеролог, что на самом деле поджелудочная железа имеет больше функциональный покой во время поста, чем нагрузки. Здесь, правда, могут быть путаницы, связанные с тем, что люди, перестраивая свое питание во время поста и употребляя больше растительной пищи, имеют те или иные кишечные расстройства и воспринимают их за патологию поджелудочной железы. Поджелудочная железа здесь ни при чем, это кишечник может реагировать на избыточную растительную пищу, то есть вздутие, урчание, расстройство стула, но это естественные процессы перестройки питания кишечника, то есть здесь нужно больше говорить о кишечной дисфункции, а не поджелудочной железе, потому что на самом деле хронический панкреатит, он фазу обострения лечится как раз полуголодной диетой, и диетическая разгрузка для него только полезна. Правда, если у человека очень тяжелый панкреатит, вот как врач я бы, конечно, настаивал на том, чтобы человеку с медицинской точки зрения целесообразно употреблять достаточное количество белка. Если это разрешено, рыба, если это все-таки более тяжелый панкреатит, то хотя бы в виде курицы или индейки с определенным разрешением для того, чтобы белок, как пластический материал, обеспечивающий восстановительные функции для страдающей поджелудочной железы, безусловно, собственно, давал помощь восстановлению. Но вместе с тем, сама по себе поджелудочная железа, если она изначально здоровая, она постом не может быть повреждена. Это маловероятные вещи, потому что, разбирая хронический панкреатит, я напомню, мы с вами выделили три важные вещи: алкоголь, курение и заболевание желчного пузыря, камни. Это вот три беды, которые очень сильно влияют на поджелудочную железу. Естественно, время поста не алкоголь, не курение. Ну, с камнями здесь особая ситуация, требующая медицинского ведения, когда нужно, собственно, это вести. Но вместе с тем, если у человека легкий или средне-тяжелый панкреатит, конечно, я всегда говорю о том, о чем многие из нас с вами знают и помнят, может быть, забывают. Очень важно ступенчатый выход из поста, то есть все-таки это не день в день разрешить себе обычную пищу, а все-таки в течение как минимум 7-10 дней расширять диету, потому что желудочно-кишечный тракт – это такой же орган, который реагирует на нагрузки по-разному. Вот. А во время поста изначально определить вот диету как важный элемент все-таки поста – это исходя из состояние заболевания. Но, говоря глобально, если это не обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, то, безусловно, каких-то особых, значит, послаблений можно не допускать. Во многом ведь это зависит от, насколько вы чувствуете себя готовым к, значит, к этому важному периоду жизни христианина. Поэтому здесь каких-то глобальных рекомендаций на самом деле нет. Совершенно четко с медицинской точки зрения напомнил бы важные параметры, крайне нежелательно в период обострения, то есть язва, обострение хронического панкреатита, острый панкреатит, тяжелые заболевания печени, онкологические заболевания, в период лечения или в период реабилитации, заболевания, общие заболевания организма, сопровождающиеся температурой, истощением, заболевания сердечно-сосудистой системы, сопровождающие сердечной недостаточностью, дыхательной системы, сопровождающие дыхательной недостаточностью, заболевания почек, сопровождающие почечной недостаточностью. Вот эти параметры, конечно же, требуют особого согласования по глубине и, собственно, содержанию поста с точки зрения диетических мероприятий, хотя мы с вами, безусловно, все понимаем, что это все-таки один из небольших элементов структуры, которая требует, безусловно, более важной подготовки нас с вами в отношении этих важных, важных, очень важных этапов нашей жизни. Спасибо вам за внимание. Наша передача подошла к концу. Спасибо вам особенно за вопросы. Не болейте. Храни вас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.